Глава 22. Корсо миновал первый зал, где экспонировалась религиозная живопись Золотого века. В следующем преобладали портреты представителей королевского двора Испании того же периода. Брыжи, камзолы и жемчуга. Сосредоточенным видом пилигримов, достигших святых мест, бродили несколько туристов. В шортах и сандалиях они, пожалуй, выглядели нелепо, но и сам он был не лучше, среди лета одетый во все черное, будто собрался на рок-концерт фестиваля Hellfest. В третьем зале он отыскал красные картины, висящие вплотную одна к другой. На широкой белой стене они несколько терялись. Усомниться в их ценности было невозможно. Бархатный шнур ограждения не давал возможности приблизиться к ним. Корсо прежде никогда не обращал внимания на их размеры, хотя они были указаны в статьях, и теперь картины показались ему крошечными. Точно меньше 50 сантиметров в высоту, на едва ли 30 в ширину. Однако, если склониться к ним, произведения производили еще более мощное впечатление, выглядели еще более ужасающими. Чистый сгусток жестокости. Подписи сдержанно сообщали: «Пинтура Рохо номер 1», «Пинтура Рохо номер 2», «Пинтура Рохо номер 3». Однако Корсо помнил, что читал, будто историки искусства окрестили их соответственно: «Крик», «Ведьма», «Мертвец». Крайняя левая картина являла взгляду посетителя изображение изуродованного лица, которым совершенно очевидно вдохновлялся убийца Нины. Каторжник или арестант, черные наручники и цепи которого отчетливо виднелись внизу полотна. Уголки его болезненно растянутых до ушей в каком-то ненасытном смехе губ выглядели одновременно раной и вызовом. Было непонятно, страдает этот человек или испытывает наслаждение. Его невыносимое выражение, дьявольская гримаса, от которой кровь стыла в жилах, казалось совершенно двусмысленным. Это был провидец из глубины своего страдания, взирающий на вас, насмехаясь над вашим неведением. Но самым необычным и самым завораживающим была пурпурная доминанта холста. Лицо с разверстым ртом возникало на рдяном фоне, как ком глины в луже грязи. Казалось, он медленно и неумолимо отделяется от нее, подобно тому, как некогда в химических ванночках постепенно проявлялись серебряно-желатиновые отпечатки. На второй картине «Ведьма» зритель видел странную композицию, слишком новаторскую для своего времени. Нечто вроде собаки из «Пинтурас Негрос». Полоска земли, но здесь цвет наводил скорее на мысль о лаве, о раскаленной магме. Косо делило полотно надвое. На этой оси возникала жуткая голова, раскосые глаза, измученное сморщенное лицо, слипшиеся от грязи и торфа всклокоченные волосы. Казалось, ведьма тоже смеется таким же зияющим ртом и играет с вами злую шутку по другую сторону этой серной черты. Мертвец, написанный в более темных тонах, последними оттенками киновари и кармина, перед сиеной, переживал агонию цвета сумерек. На полотне можно было разглядеть человека на каком-то ложе, кровати или носилках. Не в больнице, а скорее в камере или комнате с наклонным потолком. Странным образом искривленное тело, казалось, было едва намечено по сравнению с лицом, выписанным ошеломляюще подробно. Четкие черты, огромные глаза, точеный профиль. И снова этот широко разверстый рот, который на сей раз наводил на мысль не о смехе, а о небытии, с каждой секундой отвоевывающем себе пространство. В пору увлечения судебной медициной Корсо с удовольствием читал научные трактаты XIX века. Он вспомнил описание внешности пациентов с третичным сифилисом, а именно следующее: изъеденное лицо, провалившийся нос, губы в рубцах и шрамах, тонкие, как клинок сабли, берцовые кости, деформированные болезнью, как металл, предельной температурой. Наверняка Гойя изобразил сифилитика, которого видел в какой-нибудь благотворительной лечебнице или богадельне. Все это мало чем помогло Корсо в его деле, однако он был уверен, что убийца приходил сюда полюбоваться этими произведениями. Напитаться ими, насытиться. Они стали тем пусковым механизмом, который дал ему команду перейти к действию. Или же они напоминали ему другую травму, подлинный источник его убийственного побуждения. Корсо решил вернуться на первый этаж, чтобы расспросить смотрителей и узнать, не обратили ли они внимания на постоянного посетителя, странного поклонника этих работ. Он уже начал спускаться, когда снизу раздалось рычание, мгновенно перешедшее на такие высокие звуки, что превратилось в шипение и хрип. Заработал мотор лифта. Сквозь стальную кованую решетку Корсо увидел, как опускается противовес и приближается застекленная крыша лифта. Он машинально отпрянул и проследил взглядом за движением кабины. В тот же момент за прозрачными дверями рядом со швейцаром он заметил мужчину, стоявшего к нему спиной, в светлом костюме и мягкой белой шляпе. В его мозгу молнией пронеслись слова Фрейда. «У него странная манера одеваться, белые костюмы, шляпы, вроде сутенера 20-х годов». Сутенер только что проплыл мимо него ввысь. Не мешкая, Корсо, перескакивая через ступеньки, тут же кинулся наверх. Когда он достиг четвертого этажа, двойная дверь как раз закрылась, и лифт уже тронулся вниз. Корсо бросился в зал, где висели «Пинтурас Рохас». Человека в белом там не было. Он обошел остальные залы. Короли, герцоги, шуты золотого века, но никого в шляпе. Твою мать! Он вернулся к лифту и внимательно осмотрел лестничную площадку. Никаких туалетов, никаких кабинетов, никаких других помещений, кроме этих трех залов. Он заглянул в шахту, где снова поднимался лифт. Корсо скатился по ступенькам, осознав, что произошло. Посетитель заметил его отражение в зеркалах кабины. Доехав до четвертого этажа, он не вышел и велел швейцару отвезти его вниз. Наверняка под каким-нибудь предлогом шельмец всего-навсего пригнулся. Поравнявшись с Корсо, а потом, оказавшись вне поля его зрения, снова выпрямился. «Чем проще, тем надежнее». Опросить лифтера оказалось невозможно. Кабина вновь взмыла ввысь. Корсо предпочел сделать ставку на холл и сады. Спускаясь по ступенькам, он задавался двумя вопросами. Почему этот человек сбежал? И как он мог засечь Корсо? Выходит, он его знает. На первом этаже никого. Ни возле кассы, ни в примыкающем к ней книжном магазине. Корсо ринулся к туалетам, мужскому, женскому, проверил каждую кабинку. Надо. Наконец он выскочил из здания и против воли тотчас замер, ослепленный светом, вспыхнувшим прямо у него перед глазами. Не говоря уж о жаре, от которой у него буквально подкосились ноги. Укрывшись в холле, где на него уже стали косо поглядывать, он перевел дух и снова бросился в пекло. Приложив ладонь козырьком к глазам, он произвел быстрый осмотр местности. Разумеется, никого ни в аллеях, ни под сенью пальм. Казалось, пейзаж начисто лишен всякого присутствия человека и вообще любой материальной субстанции. Деревья выглядели белыми языками пламени, лужайки – ослепительными зеркалами. Корсо добежал до выхода из парка. На светлом гравии дорожки четко вырисовывалась его тень, словно трещина, вспоровшая землю. Добравшись до ворот, он оперся на решетку и должен был сразу же отдернуть руку от раскаленного металла. То же самое произошло и с его горлом. Пробежав несколько метров, Корсо чувствовал, будто оно превратилось в огнемет. Ни малейшего следа посетителя. Впереди пустынная улица. У него не оставалось сил снова пуститься бегом. Впрочем, куда? Незнакомец растворился в этом городе, таком же белом, как он сам. Корсо провел ладонью по лицу и отправился обратно. Кровь стучала в висках. Он, уже запыхавшись, входил в холл, когда завибрировал его мобильник. взгляд на экран. Арни. Ему показалось, что звонят с другой планеты. «Ты где, мать твою?» — прорычала культуристка. «Мы уже час не можем дозвониться!» Похоже, Барби умолчала о его отъездах-приездах. Корсо колебался, не зная, как ответить, но склонился к начальственной сдержанности. «Что случилось? Что-то срочное?» «У нас вторая, черт!»
«Что?»
«Жертва! Изуродованная таким же способом, задушенная собственным нижним бельем, связанным, как в предыдущий раз!» «Она опознана?» — задохнулся он. «Мы все и так ее знаем. Это Элен де Мора, коллега Нины Вис. Мисс Бархат».